Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой». И сегодня, как обычно, в воскресный вечер у нас в гостях в студии протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня мы вспоминали Лонгина Сотника, того, кто стоял у креста Господня. И когда он увидел все происходящее, воскликнул: «Воистину, Сын Божий!» Он воскликнул, а остальные? Почему ему открылось это знание, а им нет?
Ну, здесь может быть чисто ответ, ну, по практической ситуации. Он стоял ближе всех и слышал слова Господни, и отчетливо видел, как душа Спасителя отошла от тела. И это совпало и с землетрясением. Про завесу он, конечно, не мог еще знать, но вот это на него подействовало. А так вообще-то, почему Господь одному человеку открывается, а другому нет? Это вообще тайна.
Потому что часто люди недоумевают, но ему дано, почему мне не дается?
Ну, чаще всего, ну, как я замечаю, это по гордости. Потому что очень часто гордость, ну, вот, особенно у тех людей, которые вот всех учат, на все знают ответ. Очень такие вот энциклопедисты. То им не дается. Поэтому одни говорят, я атеист, а другие говорят, вежливая форма такая есть еще, мы агностики. Вот это обычно, вот я наблюдаю, все эти люди исполнены гордостью.
Человеку кажется, что он знает.
Нет, почему? Действительно, человек может знать всякие фактические материалы, иметь хорошую память и оперировать огромными массивами информации. Сам приходит к выводам, говорит всегда, ну, немножко отклячив губу, таким тоном. Вот. Ну, по крайней мере, что вот, ну, все премии мира ему присуждены уже по разным массивом науки и знания, и в общем. Ну вот, видно, что человек обременен собственным величием. В отдельных случаях этот человек будет полный дурак, потому что гордость зачастую, она оглупляет человека. Но обычно не сама гордость, а ее дочка младшая.
Тщеславие.
Тщеславие. О, ну видишь, ты все знаешь, а спрашиваешь. Да, вот тщеславный человек всегда выглядит очень глупо.
Человеку Господь дал пытливый ум, память, для того, чтобы человек совершенствовался в знании. И эти знания приводят его к гибели, получается.
Потому что нет главного познания, а именно Бога, его промысла. Нет даже к Богу, ну, какого-то уважения. Обычный человек несколько с иронией относится к Богу.
Но когда Бога пытаются учить...
Ну и такое бывает.
Вот, критиковать.
Это... Конечно.
Обычно это делают люди, ну, стараются вежливо делать.
Но это сейчас такая эпоха. А будет другая, начнут вешать опять в раздражении.
То есть мало что поменялось.
Нет, в человеке ничего не меняется. Вот сейчас мы вспоминаем вот это событие нашего наимрачнейшего юбилея нашего Отечества. И ну как будто это все вчера было. Все то же самое.
Ну, судя по тому, что люди вспоминают, это не ушло из памяти. Повторяют.
Ну, да, нет, из памяти, конечно, не ушло, ну, кроме, совсем нет. Но большинство людей, конечно, сейчас уже никаких книг не читают. Вот, и взять им некогда. Если какие-то исторические хроники показывают, то обычно в очень поздний час. Вот, поэтому, ну, те люди, которых именуют интеллигенцией, им еще что-то такое достается. А простые школьники или студенты, ну просто вот гладко все в памяти.
У нас есть звонок, батюшка,
первый. Да, уже?
Да.
Алло, слушаем вас.
Добрый вечер. Алло, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый.
А, вот у меня такой вопрос. Это Татьяна из Владимира. А возможно ли быть хорошим человеком вне церкви? То есть, вот, допустим, один человек более верующий, один менее верующий. Вот тот, который более верующий, он ходит в храм и там он читает молитвы, и псалтири, ну там что-то.
Я ваш вопрос,
страстей,
вопрос допустим, очень злость, хорошо...
Он, значит, со всем этим пытается бороться. А другой человек, менее верующий, но он в храм не ходит, ну, как бы, соответственно, ничего такого не делает. Вот, но он сам по себе от природы, вот он спокойный, кроткий, смиренный, но Бога вот...
Хорошо. Вот один человек не верует в Бога, и он блондин. А вот муж брюнет не верует в Бога. Вот у меня к вам такой вопрос. Есть очень много хороших людей, и вообще ни во что не веруют. А есть такие верующие, что надо полы подобрать и бежать с огромной скоростью. Ну, что-то такого нового-то. Вы как будто только вчера родились. Вы знаете, был такой человек на Земле 2017 лет тому назад. Звали его Иисус, что значит «Спаситель». Он был особенный человек, потому что он сошел с небес и был Сын Божий. И вот он прожил короткую жизнь, ну, по нашим понятиям, 33 года. И его распяли на кресте как разбойника вместе с двумя разбойниками. Был суд, и вот главный судья хотел его отпустить, но народишко заволновался, и он как бы испугался, как бы на него не написали кляузу, и умыл руки. Пусть что будет, то будет. Ну и вот все люди, которые участвовали в распятии, и толпа, которая на площади стояла, и те, кто суд вершил, и вот, ну, все. Они были верующие люди. Понимаете? Во. Так что вы, сударыня, не там ищете.
Батюшка, а вне церкви человек может приобрести смирение?
Ну, в какой-то степени да. Даже домашний кот. И, так сказать, я знаком с одним котом. И вот он проявляется иногда смирение.
Но это будет все-таки не в полной мере.
Нет. В полной мере это только у святых. Собственно, смирение, оно и приводит к святости. Потому что Бог благодать свою дает только смиренно. Сначала человек достигает смирения, а потом это венчается от Бога святостью. А хороший человек – это как хорошее кресло. Вот я сижу сейчас в кресле, оно неплохое такое, на четверочку. По мне, так немножко спинка низковата. Ну, вполне, на четверочку пойдет. Поэтому я смиряюсь, не ропщу, не говорю, поддать мне там другое кресло, чтобы подлокотник был повыше. Не по мне ж это. Кольчужка эта коротковата. Ну, так вот, все очень просто. Человек хороший может... человек, он никогда Царство Небесное не наследует. Потому что без веры невозможно угодить Богу.
Добрые дела человека Богу приятны.
Конечно. Вот человек... И когда... Серийный убийца, сидя там в какой-то тюрьме, такой пожизненной, на каком-то острове, совершает какой-то хороший поступок, то это тоже Богу приятно, и охране приятно. И если, так сказать, его сожители по этой тюрьме об этом узнают, они тоже это оценивают. Потому что каждый человек знает, что хорошо и что плохо. То, что плохо, он это оправдывает, вот, а то, что хорошо, он хвалит. А те, кто тщеславны, они стараются этот поступок сделать достоянием многих. Это называется хвалиться. Но никакая хорошесть, она не влияет. Но есть хорошие проявления в человеке, которые приятны Господу. И если Господь захочет поощрить этого человека, он может ему оказать милость. А эта милость будет как шаг для человека навстречу к Богу. И может потом лет через 30 привести его и к смирению, и к Богу. И к церкви. Обычно вот такие вопросы задают человек, который не понимает, зачем церковь существует. И ему поэтому неохота вообще с ней какое-то дело иметь. Он все ищет себе оправдание. Но считает себя хорошим. Я вот хороший, могу я и так вот как-то так. На одной хорошести. Вот Мерседес хороший же автомобиль, но он не попадает в Царство Небесное. Почему? Ну, потому что он мертвый. Хотя на вид он и урчит, и ездит, и потребляет топливо. Ну, прям как вот зверь. И имя женское Мерседес. То есть вообще как... некая, и называется тачка. Вот так по-русски. Так что, как же, не входит Мерседес в Царство Небесное.
За хорошие поступки Господь человеку воздает.
Не всегда. Это зависит от мотива. Каков мотив?
Но для Царствия Небесного таких отношений с Богом недостаточно.
Нет.
То есть здесь человек должен сделать некий шаг именно навстречу Богу.
Да, этот шаг называется, не буду скрывать от дорогих наших слушателей, этот шаг называется покаяние. А покаяние заключается в том, чтобы увидеть свое недостоинство. Увидеть себе, что ты совсем не хороший человек. Это у тебя такая горделивая иллюзия. И вот если человек это увидит, тогда это уже шаг к покаянию.
Вот человек увидел и стал себя ругать за все.
От этого это не конструктивно.
Нет?
Нет. Конструктивно это когда человек изменил поведение, изменил свои слова, изменил свои мысли и изменил свои чувства.
То есть целый комплекс.
Ну да, просто изменение это мы человека разделяем для того, чтобы человек, ну, как-то лучше понял, что требуется. Потому что очень часто я, говорит, хороший человек, я такой, я трудолюбивый, я молитвы читаю, я в церковь хожу. Думаешь, когда же это кончится, вообще поток? Вот. А потом заканчивается это. Но вот Пелагею Захаровну простить не могу. Но то, что он это все делает, это кому и что и зачем?
Ну, ему нравится.
Ну, ему, он сам себе нравится, считает себя хорошим, но совесть все-таки говорит, что ну, нельзя так Пелагею Захаровну ненавидеть. Потому что Господь сказал, любите враги ваши. Но, к сожалению, те люди, которые вот такого вопроса рода задают, они Евангелие не читают. Максимум, может, когда-то начинали. Одну-две главы, и там что-то... Авраам ради Исаака, Исаак ради Якова, что это такое? И все. На этом чтение кончается.
Есть вопрос у нас.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Наталья. Город Санкт-Петербург. Отец Дмитрий, я вот хочу задать вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, раз речь идет о добрых людях в этой передаче и о верующих, неверующих, как я поняла, о том, что такое истинная доброта и как она оценивается Господом нашим. Вот скажите мне, притча о самарянине из Евангелия, который оказал помощь человеку, попавшему в руки разбойников. И как мимо этого человека проходил даже священник, желая ему помочь.
Вы знаете, я эту притчу знаю наизусть.
Да.
Мне незачем ее рассказывать. Я не близко к тексту, а я прям наизусть могу пересказать.
Да, я в этом уверена.
Ну а то, о чем мы время теряем? Вы спросите, что вам угодно.
А вот я и спрашиваю.
А я никак не пойму, что вы хотите спросить.
А я хочу спросить, поистине добрый этот человек? Ведь он же самарянин, значит, он был вне какого-то Божьего закона, вне веры в Бога.
Почему? И... Нет, он просто он был другого рода племени.
Ага.
Вот, и в некоторых религиозных вопросах его племя, в котором он жил, оно заблуждалось.
Так.
А у нас таких заблуждающихся, вот среди православных, 99,9%.
Угу.
Потому что начнешь спрашивать о вере христианской православной, человек начинает такое плести, что есть такой термин русский, хоть святых выноси.
Согласна.
Ну вот. Я хочу понять. А понять вот что. Что Господь просто хотел объяснить. Что, кто хочет понять, что такое христианский поступок? Потому что большинство людей говорит, а где грань?
Ага.
Потому что пока он ему не скажет, где грань, он хороших поступок не будет делать. А вот Господь показывает такую ситуацию, в которой этой грани нет. А просто человек идет, видит раненый человек, он сажает на свою скотинку, возливает ему дезинфицирующий раствор на рану, вино, потому что содержит спирт, вот, очищает рану. Вот, и чтобы она не болела, возливает еще елей. Тоже чистое оливковое масло, оно является таким умягчающим лекарством. Перевязывает его, вот, приводит в гостиницу, говорит, ты знаешь, я спешу, вот пусть он у тебя полежит, поболеет, ты за ним ухаживай, корми, вот тебе денег, а я на обратном пути приеду, спрошу, сколько ты на него истратил, я тебе все отдам. Да. Вот это поступок христианский, вот все, без всяких граней.
Так он христианский все-таки поступок.
А, конечно.
Ага.
Но он не мог быть тогда христианином, потому что христиан тогда на нашем земном шаре был только один. Это тот, который эту притчу сказал.
Угу.
А других он только пока учил христианство.
Так вот, исходя из этого, человек, который не ходит в храм, не исповедует открыто, да? А если он совершит такие поступки в жизни, как они расцениваются?
Они расцениваются на 5 с плюсом.
И более того, это не спасение души, да?
Пока
это
еще нет.
Это просто хороший человек.
Ну да. Это такой человек, который хочет в каждом из нас видеть Господь.
Так может быть лучше, чтобы было больше таких людей, искренних, любящих.
А какой толк, когда они не наследуют Царство Небес?
Вот я и не понимаю этого. Какой-то.
А что тут понять-то? Чтобы достигнуть Царства Небесного, надо веровать и исповедовать Господа Иисуса Христа, нашего Спасителя, распятого на кресте, на окраине Иерусалима, на Голгофе. А про этого Самарина ничего не известно. Просто он совершил прекрасный поступок. И слава тебе, Господи!
Был упомянут в Евангелии.
И я в курсе.
Такой чести оказан.
Не оказан, понятно. А удостоен.
Удостоен, да.
Да.
Хорошо.
Ну, отлично. Звоните еще.
Спасибо вам большое.
Мы всегда будем вас ждать. Да, а то из Петербурга редко звонят.
Все хочется найти еще одну дверь, ведущую в жизнь вечную.
Ну, само это желание, в нем нет ничего плохого. Но Господь для нашей же пользы, чтобы наше блуждание по гностическим всяким изыском прекратил. Есть одна дверь, есть один путь, одна тропа. Путь этот в гору. Вот.
В молитве ко святому причащению святого Семёна Нового Богослова есть такие слова: «Несоделанное мое видести очи твои, в книзе же твоей и еще несодеянное написано тебе суть». Поясните, пожалуйста, как их понимать, если у Бога написано все, что я еще и не сделал?
Это есть такой образ. Семён Новый Богослов был великий поэт. И это такой поэтический образ, который рассказывает о том, что Богу все ведомо, и от Него ничего не скроется. В частности, Господь знает, существо самого человека лучше, чем знает он сам и мать родная. Вот. Поэтому он прекрасно знает, что вот данный человек, от него можно ожидать вот это, вот это, вот это. А вот этого нельзя ожидать. Мы можем ошибаться. Как предполагать, что от этого человека будут в дальнейшем большие проблемы. А как так пройдет, что вроде и обойдется. Ну, мы вот точно считали, что вот. Ну, потому что уже бывало, и все время головная боль. А вот так Господь может устроить. То есть мы можем ошибиться в каких-то своих прогнозах, а Господь нет.
То есть здесь речь идет не о предопределении?
Нет, спаси и сохрани. Вот «Апокалипсис». Слыхал, такая книга есть?
Да, даже читал.
О, отлично. Так вот, почему то, что там написано, до сих пор не сбывается? А потому что Господь знает те последствия, которым привело грехопадение Адама и Евы в раю. И конец этих последствий, он обязательно приведет к апокалипсису. А когда? Это зависит от нашего с тобой поведения.
Что человек выберет, какой путь в своей жизни?
Да. Но ясно, но можно увидеть тенденцию. А можно ее не увидеть. Но Господь знает. Поэтому 2000 лет прошло, пока еще последняя фаза апокалипсиса еще не настала. Но уже то, что она будет, это совершенно очевидно.
Как только Адам согрешил, уже было известно, да? Что она, да, состоится.
Да. И как, чего, по каким... Ну, потому что как опытный врач. Он знает болезнь, в которой он является специалистом. Ну, возьмем диабет. Известно, что бывает с диабетиками. Вот. Если не лечиться, будет то-то, то-то. А если лечиться, можно замедлить этот процесс.
Как бороться с ревностью? Потеряла покой, все мысли только об этом. И молюсь, и стараюсь отгонять их, и все равно они меня побеждают.
Ну что ж, хорошо к психиатру сходить и к психологу. Но начать с психолога.
То есть ревность с самим человеком не может быть побеждена. Здесь нужна внешняя.
Нет, ну ясно, ведь человек пишет, что он не может.
Но может быть какой-то путь есть, который человек не знает.
Нет, ну путь надо, собственно, тут очень важно с этим человеком поговорить и показать ему несостоятельность. Нам нужно узнать вообще, что он хочет. Потому что человек ревнивый, он того человека, которого он ревнит, жизнь его превращает в ад.
Но рано или поздно все рухнет.
Не обязательно. Рухнет самым жутким образом. Поэтому, если ты хочешь разрушить, ну, действуй. Если ты хочешь это остановить, психолог, психиатр. А так-то вообще, что перекрестился, Господи помилуй, и все. От глубины этого вздоха зависит исцеление. Прям тут же не надо никаких психиатров. Ну, если такой человек ослеплен, весь дрожит, и уже козни затевает, психолог ему объяснит, что в твоих ощущениях жизни никакой любви нет.
Есть вопрос?
Алло, здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем.
Здравствуйте, батюшки. Алло.
Мы тут. Ждем.
Вы слышите? Батюшки, скажите, пожалуйста, вот если близкий человек, например, мать и сын, сын обижает, делает подло там, и говорит при этом, то есть я тебя буду обижать, я обижаю, а ты должна смиряться и терпеть. Надо ли в этом случае терпеть?
Это не надо. Это вредно для сына. Угу. Полезно его выгнать из дома, лишить довольствия. А если он еще произнесет какую-то хулу, лишить и наследство. Полностью.
Спасибо, батюшка.
Вот, и все сразу опомнится. И потом еще обязательно заблокировать телефон.
Спасибо.
Пожалуйста. Всегда к вашим услугам.
Всегда страшно идти на такое вот противостояние.
Ну, страшно. Война вообще страшна. А тут еще обидно, что родной сын родила, а перед этим выносила, ну, почти год. Потом выкормила. Это какие труды, болезни, бессонная ночь. А это вот ты смиряйся. Что за глупость? Тут смирение-то в этом и заключается, что при всей привязанности к сыну преодолеть эту пагубную страсть, привязанность, и поставить его в стойло. Ему чрезвычайно полезно, а то погибнет его душа. А так лишится всего. Общения с матерью, всякого удовольствия, на будущее все. Остается все. Вот трусы, майка, джинсовая куртка и кеды. Все. И думай. И причем без жилья тоже. Он говорит, а я здесь прописан. Ну что, сменить? Дверь новую поставить, замок. Пусть попробует пойти в суд. Добьется, тут будет целый год судиться, потратить деньги на адвоката, чтобы с двумя судебным приставом его вселили силком. А потом выйдет за сигаретами. Бум, и опять закрыть. И опять сначала. Пускай вообще потрудится. И вот таким образом мама восполнит то, что она не додала ребеночку в воспитании. Пусть он несколько запоздалый, но не надо бояться, что он осерчает, он уже в таком состоянии. Поэтому тут никакого риска-то нет.
Так вот бояться как раз, что будет.
Ну, мое-то дело, что я тут делаю? Я даю бесплатные советы, мне же не обязательно, так сказать, слушаться или что. Если некоторым людям нравится такая жизнь, без кнута, как без пряника, да на здоровье. Пользуйся плодами своего воспитания. А вот я-то предлагаю такой радикальный путь, который гарантированно изменит ситуацию.
Мамаша говорит, да погибнет он, если я его выгоню.
Так он уже погиб. Ну куда же дальше? Кто не печется от своих домашних, тот отрекся от своей веры хуже язычника. Это я, что ли, сказал? Это апостол. Хуже язычника. То есть, что это значит? Это человек уже не крещенный даже. Это просто законченный урод. Нравственный. Он может сам по себе хорош собой.
Вот продолжение.
Ну, давай.
Муж всегда был гневливым, а последнее время стал и рукоприкладствовать. Должна ли я терпеть? И как быть? В браке уже более 10 лет.
А зачем? Вот должна ли терпеть? Должна быть какая-то цель. Вот наступила война, в стране случился голод. Мы терпим нужду. Вот каких-то сухарей запасли, И так вот с крупами, из которых варим кашу, так едим на какое-то время у нас есть. Но тут понятно, мы переживаем общенародное горе. Тут-то он лупит, а я должен терпеть. Ну, с какой стороны? Я понимаю, боксер на ринге, ему рассекают бровь, кровь заливает лицо, рефери смотрит так, ну, еще на раунд хватит. Давай, все-таки они же деньги зарабатывают. Он терпит, там специально есть такие охлаждающие компрессы. Тут ясно, за что они, или там спецназовец на какой-то войне лежит там, и дождь пошел, мокро, он терпит. Ну, тут понятно все. Тут-то зачем терпеть? Это противопоказано. Это развращает этого человека. Он делается еще хуже.
Тогда получается развод с этим человеком.
Ну, почему обязательно развод?
Ну, по крайней мере, разъезд, чтобы не жить под одной крышей.
Ну, всякое. Там уж зависит от того, может, и напомнится. Ну, вот как человек, допустим, не хочет работать, говорит, я ищу работу. А сам на компьютере в игрушки играет. А я вот по сегодня про одного такого слышал. А жене говорит, ты должна больше работать, нам денег не хватает. Это же очень просто. Перестаешь покупать продукты. Все, что в холодильнике, все съедается. Все. Дальше порошки не покупаешь. И пишешь в ЖЭК, чтобы... Мы сейчас не будем платить за электричество, а вы нам его отключите. И все. И вот он пусть в темноте, телевизор не работает, и все, и он может придет, скажет, женушка, прости, я пошел на работу.
Он скажет, ты что, с ума сошла?
Конечно.
Где обед?
Не, обед нет. А ты из чего принес? Капусту купил? Какой обед?
Не, Баш, чувство жалости не позволит.
Нет, это опять. Человек спрашивает, что делать. Я, мое дело, рассказываю, что делать. Ведь человек хочет изменить ситуацию.
Он хочет, чтобы муж понял.
А вот он поймет.
Чтобы сынок перестал безобразить.
Я, например, вот в своей жизни участвовал в таких операциях, и противоположная сторона прекрасно понимала. Знавал одного человека, который не работал 10 лет. Но как только мама с папой, которые его кормили, уехали на ту квартиру, которую он получил, так сказать, от государства, он на второй день устроился на работу. На второй.
Ну, когда реально увидел, что все.
Да, и как быстро. Я был свидетелем всей этой, ну, можно сказать, драмы. Вполне можно было бы кино про это снять. Так что это я говорю вот не от фонаря, а реально от жизненного опыта. Я видел, как это помогло.
Можно ли планировать рождение ребенка в семье? Или это грех, и нужно полностью положиться на Бога?
Можно планировать. Только это планирование должно без медикаментов и всяких ухищрений. А каким образом? Перестать делить ложе. И все.
То есть такой
ну,
путь?
Эти люди знают, как дети происходят на свет? Как их зачинают? Ну, вот это надо исключить, и все. И не будет.
То есть уклонение друг от друга здесь не является.
Если по взаимному согласию, да как? Написано в Писании.
В одностороннем порядке грех.
Нет, в одностороннем нет, конечно, грех, потому что, опять же, в Писании написано, что жена своим телом не распоряжается, но муж. И муж не распоряжается своим телом, но жена.
И вот тут вот возникают...
Да пусть возникают. Есть у нас, слава Богу, истина в последней инстанции. Просто наш народ чрезвычайно темный. Он даже чтет и не разумеет. Просто вот читает, как некоторые чтецы по-славянски. Просто бу-бу-бу-бу-бу, и ни одного слова не понимает.
Вот сегодня притча была о сеятеле на литургии. И ученики тоже не поняли. Пришли спросить, а Господь говорит, вам поясню, а другим нет.
Правильно.
И люди остались в неведении.
Разве можно все пояснить? Сам мир не вместил бы этих книг. Господь оставил на земле церковь. Она есть и учитель, она есть и врач. И в церкви всегда есть умные мужи. Взять хотя бы Ерма или Василия Великого. Так из последних, нынешний царственный, праздноваемый с Мецой войны Есенецкий, архиепископ Лука, очень много он писал, изъяснял. Пожалуйста, почитайте, Василий Великий, сложноват. Столько книг, можно вообще стать таким профессором.
Да как-то вот чтение...
Конечно, легче позвонил там на Радонеж.
Говорите, что порой читает и не разумеет.
Конечно. А потому что, если человек придет в МГУ, в аудиторию 02, на какую-нибудь лекцию обзорную, что он там поймет? Значит, сначала надо в математическую школу поступать. Готовиться к этому. Тогда что-нибудь да уловишь. А потом профессор обязательно укажет литературу, какую можно почитать под тем темам, которые затронули. Все через интернет, через 2 секунды он достанет это и начнет читать. Не надо даже в библиотеку ходить. На доске прям напишет, где что есть.
Господь сказал... Невозможно не прийти соблазном. Но зачем Господь их попускает? Ведь через соблазны люди впадают в тяжкие грехи.
Как зачем? Ибо сказано в том же Писании, о котором мы сегодня и всегда очень много говорим. Радуйтесь, братья, когда впадаете в различные искушения. Что такое искушение? Искушение – это испытание, или по-латыни экзамен. Нужно же проверить, ты вообще чему-то научился или нет. И вот искушение и показывает. Идет некоторый гражданин, и что-то показался ты ему как-то неприятно. Он тебя хрясь в правую щеку. А ты раз и другую. Иди, дорогой, 5+. И еще радуется. Я выдержал экзамен. Недалек я уже от Царства Небесного. Вот и все. Нужно прийти соблазн. А как узнать вообще, ты кого больше любишь, грех или Бога? Как узнать? Потому что разговоры все, ой, я Бога люблю.
Ну, это да.
Люблю говорить о том, какой я замечательный.
Человек впал в грех через соблазн. Это потому, что человек не мог его понести или избрал просто неверный путь?
Нет, просто он, это значит, насчет себя очень сильно заблуждался. И поэтому Господь его хранил какое-то время от этого соблазна. А потом видит, человек в этом направлении ничего не делает. Он руку свою убирает, человек впадает в грех. Тогда задумывается, что же это. А так, сколько можно?
Или злится, и осуждает, или унывает.
Ну, так, а это что, разве не грех? Такое состояние души, злобы, уныние. Ну, как человек в злобе и в унынии может войти в Царство Небес? Поэтому надо его носом, тогда он потом нос оторвет от лужи и в зеркало. О, кошмар.
Кто это там?
Прости, Господи, помилуй. И прольет горячую слезу.
Ой, дай Бог, батюшка, чтобы действительно слеза была покаянная. Ну, а то ведь собственно, вот жалости это, к себе плачут.
Вот это такая задача стоит.
Спасибо, батюшка, за передачу.
А что, все уже?
Да, нас просят уже прощаться, да? И очень просили напомнить нашим телезрителям о пожертвованиях на телеканал.
Ну, давайте вот ты тогда уже вот, напомнил. Да,
мы обращаемся ко всем слушателям, нашим зрителям, что очень мы нуждаемся в вашей помощи. Не забывайте. Спасибо вам за ваши вопросы. Батюшка, спасибо за ваши ответы.
На здоровье, всего вам доброго, дорогие братья и сестры. Не забывайте, что канал это ваш. Если не будут поступать средства, то придется его закрыть. Может быть, сначала на какое-то время, а может, придется и совсем. Все зависит от нас.
Всего доброго. Mm-hmm.